Говорит Радио Свобода. Сопредседатель движения «Голос» Роман Удод приговорен к 320 часам обязательных работ по обвинению в угрозе убийством сотруднику телеканала НТВ.
Майору дали расследовать 119-ю статью, которую обычно участковые пугают алкоголиков во дворе. То есть это просто раздуто из ничего.
На Украине бывшие участницы АТО и депутаты Верховной Рады могут быть предъявлены обвинения в угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому.
Глава СБУ заявил, если предположения об угрозах президенту подтвердятся, речь пойдет о заключении.
Однопартийцы-демократы набросились на миллиардера Майкла Блумберга, выдвинувшего свою кандидатуру на пост президента США.
«Наша кампания положит конец коррумпированной политической системе, в которой доминируют миллиардеры и богачи, вкладывающие в нее деньги».
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 29 ноября. Суд в Химках назначил члену Совета движения «Голос» Роману Удоту 320 часов обязательных работ по обвинению в угрозе убийством. Уголовное дело в отношении Романа Удота было возбуждено после его конфликта с журналисткой НТВ Александрой Мирошниченко 20 марта прошлого года в московском аэропорту Шереметьево. Тогда корреспонденты НТВ снимали Удота на телефон. Он попытался отобрать его и вызвал полицию, чтобы написать заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни. Однако полицейские задержали самого Удота. За несколько дней до этого инцидента на НТВ вышел фильм, дискредитирующий движение «Голос». Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
Майору дали расследовать 119-ю статью, которую обычно участковые пугают алкоголиков во дворе. То есть это просто раздуто из ничего.
Сотрудники НТВ искали деньги Госдепа, а нашли деньги советской пенсионерки, заявил Роман Удот в последнем слове. Более 10 лет он работает в «Голосе», организации по наблюдению за выборами и расследованием фальсификаций. Движение признано иностранным агентом, и в течение последних 3 лет Удота и его родственников преследуют съемочные группы НТВ с вопросами о финансировании. В одном из материалов канала заявили, что Удот купил своей матери квартиру на деньги западных спонсоров. По его словам, он вообще не участвовал в сделке. В НТВ заранее знают маршруты передвижения, поэтому в «Голосе» не исключают, что их телефоны прослушиваются. Так, 20 марта 2018 года камера телеканала ждала Удота при вылете из аэропорта Шереметьево.
«Постоянно устраиваете скандалы, нарушаете закон.
Вы постоянно снимаете в неположенном месте, нарушая закон.
Я вас убью, вы поймите меня, я вас убью когда-нибудь», — в сердцах заявил Удот. Это легло в основу обвинения в угрозе смертью и причинению тяжкого вреда здоровью. Роман Удот заявил в суде, что был раздражен клеветой в адрес матери и постоянным вниманием. Его фраза вырвана из контекста. Сотрудникам НТВ Удот заявил, что не желает с ними разговаривать, просил прекратить съемку. Те едва ли восприняли его фигуру речи буквально, а это обязательное условие для возбуждения дела, и продолжали съемку. Обвинение сотрудников НТВ он назвал лживым доносом, а само дело сфабрикованным для политического прессинга. Мера пресечения не позволяла ему участвовать в работе «Голоса» на выборах в сентябре. Уже после них ускоренно начались судебные заседания.
Журналисты НТВ ничего не боялись, и это является банальным оговором. С этим делом сложнее, потому что, вы сами знаете, психология вещь тонкая, и был у них испуг, не было испуга, это трудно, 100%. Но вот они бегали со страха, видите, так, есть такие люди, которые идут на пролом и выполняют журналистский долг, невзирая на смертельную опасность.
Сотрудники НТВ в суде ранее заявили, что прибыли в аэропорт в личных целях, но внезапно встретили там Удота и решили задать ему вопросы. Тот повредил камеру, дернул корреспондентку канала Александру Мирошниченко за ремень сумки, выхватил телефон, на который продолжалась съемка. Угрозы, сопровождавшиеся оскорблениями, она и оператор восприняли как реальные, испытали стресс и испуг. Сами потерпевшие не пришли ни на прения сторон, ни на приговор. Суд встал на их сторону. Удот вел себя, цитата, агрессивно и дерзко. Неоднократно повторял слово «убью». Суд не посчитал провокацией поведение потерпевших, ведь они не имели отношения к публикациям о квартире матери Удота, и назначил 320 часов исправительных работ. Прокурор просил 350.
Никогда на полицию не подавал, но материалов, мне кажется, уже слишком много. Были стерты файлы, как я уже говорил, подделал несколько документов. Но вот один, вы слышали, вызвал сразу вопросы, потому что подпись начальника отделения подделана, как дети не подделывают подписи учительниц. И видно, как они делали вставки, вот слово «с насилием», «вел себя агрессивно». Она появляется на 2-й версии, даже на 3-й. Журавлев первых трех версиях своих показаний не пугался. И тем не менее был признан пострадавшим.
Роман Удод по-прежнему не считает себя виновным, планирует обжаловать приговор и завершить собственное расследование дела, фабрикации которого не сомневается. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». На Украине большой общественный резонанс вызвал обыск в доме волонтера, бывшей военнослужащей Маруси Зверобой, который провели сотрудники Государственного бюро расследований при поддержке спецподразделения «Альфа». Марусе Зверобой и депутату Верховной Рады Софии Федыни могут быть предъявлены обвинения в угрозе убийством президента Украины Владимиру Зеленскому. С подробностями корреспондент телеканала «Настоящее время» Евгения Токарь.
6:30 утра, поселок Калиновка, Киевская область. В дом волонтера Маруси Зверобой, она помогала военным на востоке Украины, с обыском пришли представители трех правоохранительных ведомств.
Будем ломать двери, я вам предупреждаю, останний раз.
Обыск длится несколько часов. Из дома Маруси изымают зарегистрированное оружие и блокнот с записями.
Я не понимаю, почему мы обыск проводим у тех, кто защищал родину, а не у тех, кто ее успешно топил. Это исключительно политическое преследование.
Маруся Зверобой – псевдоним. Настоящее имя – Елена Беленька. Девушка – волонтер и бывшая военнослужащая Национальной гвардии Украины. Следователи подозревают ее и ее подругу, депутата Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Софию Федыну в угрозе убийством президента Украины. Все дело вот в этом видео, которое Зверобой и Федына записали в октябре. Онлайн-трансляцию они вели в Фейсбуке.
Ты наносишь такой ущерб этой стране, что все мечтают, чтобы ты сдох, и просто обсуждают, каким образом. Или тебя повесить лучше, или застрелить лучше, или граната где-то взорвется.
Депутаты-волонтер комментировали визит Владимира Зеленского на передовую. Он состоялся 26 октября. Президент приехал в поселок Золотое 4 на Донбассе накануне отвода войск на этом участке. Там он встретился с добровольцами и ветеранами, которые выступали против разведения. Разговор с Зеленским выдался эмоциональным.
Пацаны, уберите оружие.
Покажите, где у меня оружие.
То есть ты считаешь, что ты чем хочешь, чтобы я зашел сейчас в дом,
так
показал?
Послушай,
я президент этой страны.
Конечно.
Мне 42-го. Я ж не лох. Я тебе пришел и сказал, оружие уберите.
Манеру разговора Зеленского с ветеранами тогда многие критиковали. В видео, которое записали Зверобой и Федына, они осуждают поведение президента, мол, тон общения с военнослужащими недопустимый, и говорят, что может произойти с Зеленским на передовой.
Они тебя подорвут, я тебе обещаю. Тебя кто-нибудь подорвет.
Там ненароком может взорваться граната. А знаешь, там обстрелы бывают абсолютно случайно. А лучше всего, если все это случилось во время московских обстрелов.
На видео моментально отреагировала президентская фракция в парламенте. В «Слуге народа» тут же пожаловались на Федыну, Зверобой, в прокуратуру и Госбюро расследований. Глава СБУ заявил, если предположения об угрозах президенту подтвердятся, речь пойдет о заключении.
Если ты будешь хамить военнослужащим, с тобой случится все, что мы по списку тебе объясняли с
Фединой.
Проект подозрения народному депутату Софии Федыне уже подготовили в Госбюро расследований. Для начала Верховная Рада должна снять с нее неприятность. После дело передадут в суд. Обыски в доме Маруси Зверобой Федына прокомментировала на своей странице в Фейсбуке. Она считает, что речь идет о политическом преследовании.
Поздравляю! Сегодня началась эра обновленного НКВД. Все, кто промолчат сегодня, могут быть следующими завтра.
Парламентской фракции «Европейская солидарность», лидером которой является пятый президент Украины Петр Порошенко, назвали это дело наступлением на свободу слова.
Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Евгении Токарь. В борьбу за пост президента Соединенных Штатов на стороне демократов вступил бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг. Но однопартийцы, судя по всему, ему совсем не рады. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
От Майкла Блумберга этого ждали еще в 2016 году. Но тогда он пришел к выводу, что лишь помешает Хиллари Клинтон, и сделал заявление, что не хочет быть спойлером, отбирать у нее голоса и тем самым помогать Дональду Трампу. Блумберг долго размышлял и на этот раз. И, наконец, решился.
Today I'm glad to announce that I am running for president.
Я рад объявить сегодня, что я избираюсь в президенты, чтобы нанести поражение Дональду Трампу, объединить и возродить Америку. Мы не можем позволить себе еще 4 года бездумной и аморальной деятельности президента Трампа. Он представляет собой экзистенциальную угрозу нашей стране, нашим ценностям и нашей национальной безопасности. Каждый день появляются все новые свидетельства того, что он не соответствует занимаемой должности. В его лице мы имеем президента и главнокомандующего, который не питает уважения к закону и не тревожится об этике и чести, а также о ценностях, которые действительно делают Америку великой. Если президент Трамп получит пост еще на 4 года, ущерб, который он способен причинить, может стать необратимым. Ставки высоки, как никогда. Майкл Блумберг считается центристом и рассчитывает, что эта репутация даст ему преимущество перед кандидатами, к которым республиканцы приклеили ярлык «левых». По словам президента Трампа, его нисколько не беспокоит такой соперник, которому он немедленно дал прозвище «малыш» из-за его маленького роста. Я давно знаком с Майклом Блумбергом. В прошлом он говорил много лестного о Трампе. Я знаю Майкла. Он превратился в пустое место. Он реально ничего не значит. Не похоже, что он удачно проведет кампанию. Я думаю, он на самом деле навредит Байдену. Но у него нет волшебного способа выиграть кампанию. Малыш Майкл потерпит неудачу. Он потратит кучу денег. У него масса проблем, в том числе личного порядка. Так что я знаю Майкла Блумберга довольно хорошо. Не близко, но достаточно хорошо. Вряд ли он добьется успеха. Если у него получится, я буду рад. Я предпочел бы соперничать с малышом Майклом, чем с кем-либо другим. Лидеры гонки демократов встретили нового соперника неприветливо. Все они дали обязательство не принимать взносы от корпораций и вести кампанию только на мелкие пожертвования рядовых американцев. Но Блумберг может вообще не собирать пожертвования и тратить только свои личные средства. Его состояние оценивается в 54 миллиарда долларов. Он уже купил рекламного времени на 34 миллиона. Это гораздо больше, чем бюджет любого кандидата демократов. Тем не менее, он имеет полное право, в отличие от Трампа, называть себя выходцем из среднего класса, который в бытность студентом был вынужден подрабатывать и построил свой глобальный бизнес с одной комнаты. Сенатор Берни Сандерс на своем предвыборном митинге резко отмежевался от Блумберга. Наша кампания положит конец коррумпированной политической системе, в которой доминируют миллиардеры и богачи, вкладывающие в нее деньги. Наша кампания положит конец уродливому неравенству в доходах, которое существует в сегодняшней Америке. Поэтому сегодня мы говорим Майклу Блумбергу и другим миллиардерам. Нам очень жаль, но эти выборы вы не купите. Аналогично высказалась и сенатор Элизабет Уоррен, другой фаворит гонки. Майкл Блумберг делает ставку на демократию в 2020 году. Ему не нужен народ, ему требуются только мешки с деньгами. Думаю, Майкл Блумберг ошибается. И мы должны это доказать на этих выборах. Судя по последним опросам, шансы Майкла Блумберга пока невелики. Его рейтинг в настоящее время не превышает 3%. С таким показателем он вряд ли попадет на декабрьские дебаты и уже принял решение не участвовать в первых 4 праймерис. Тем не менее, считается, что он представляет реальную угрозу для Джо Байдена, который все еще возглавляет гонку и тоже придерживается центристских позиций. Владимир Абаринов, Радио «Свобода», Вашингтон.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Соединенные Штаты и Китай уже достаточно давно находятся в состоянии торговой войны, которая то затухает, то разгорается с новой силой. При этом нельзя сказать, что китайские СМИ, находящиеся под контролем государства, в том числе и телеканалы, выпускают материалы, дискредитирующие Соединенные Штаты. Как отмечает китаист Алексей Маслов, Китай не ведет пропагандистских кампаний против иностранных государств уже 4 десятилетия. Последняя такая кампания была направлена против СССР, причем не столько против самого Советского Союза, сколько против его попытки монополизировать коммунистическую идеологию. В интервью моему коллеге Александру Гостеву Алексей Маслов объясняет этот феномен.
Здесь, чтобы понять, как Китай мыслит, надо заглянуть очень и очень глубоко в китайское сознание. бороться с какой-то страной идеологически во многом приводит к тому, что мы ставим себя на тот же самый уровень, что и та страна, с которой мы боремся. Мы выходим на одну и ту же площадку и плюемся друг в друга, и в данном случае сравниваем, чей плевок сильнее. Это как раз характерно для держав, скорее, либо небольших, либо находящихся в глубоком идеологическом кризисе. А Китай никогда не может это сделать, потому что Китай считает себя, безусловно, априорно и, самое главное, исторически выше любой другой страны, любой другой культуры и любой другой цивилизации. То есть все враги, какими бы они сильными не были, и даже сколько бы сильно не вредили Китаю, они изначально находятся ниже, чем Китай.
Насколько тут велик авторитет верховного правителя, вот императора Си? Потому что в России прямые и очень грубые выпады, даже ругательства в адрес США позволяют себе депутаты Госдумы или сенаторы, или разные политические лидеры, но не высшее руководство, не президент Путин.
Во-первых, безусловно, Си никогда не может себе позволить опуститься до уровня оплевывания даже президента США, не говоря вообще об общей американской политике. Потому что тем самым он действительно станет на один уровень. А ведь все-таки Си, безусловно, идеологический наследник сынов неба, как это называли, китайских императоров. Поэтому ни в коем случае он не может хоть как-то напрямую с кем-то бороться. Он может говорить о том, что там США дестабилизируют ситуацию в мире, что торговые войны не приводят к позитивным последствиям. Но так, чтобы жестко, резко кому-то отвечать, вряд ли он это будет делать. Все воспринимают Си Цзиньпина как человека, который транслирует манеру поведения. И большинство ведущих китайских политиков никогда, опять-таки, не опускаются до вот этих выпадов. А вот народный гнев, он возможен. Но обратите внимание, что обычные рядовые граждане китайские не ругаются на американцев. Китайцы мыслят всегда очень конкретно. Американцы начали войну торговую против Китая. Хорошо, мы в ответ будем покупать только телефоны Huawei, Xiaomi и другие китайские бренды.
В российских СМИ много пишут, что в китайских компаниях якобы под угрозой увольнения теперь просто требуют от сотрудников не покупать американские автомобили, не покупать айфоны, не ходить в Макдональдс, вообще забыть об американских брендах. Это похоже на правду?
Я, честно говоря, никогда лично не видел ни одной компании, которая бы этим занималась. Возможно, конечно, в крупных китайских компаниях это возможно, хотя я не уверен. Но здесь надо понимать, что и сама, например, корпорация Huawei подливает масло в огонь и показывает, насколько китайские продукты эффективнее, перспективнее. И я не исключаю, что она нанимает блогеров для того, чтобы они прилюдно, ну, по крайней мере, на экране выбрасывали телефоны Apple, и даже, например, Samsung и Sony, и показывали, что они теперь пользуются только Huawei. И во многом идеология Китая, она базируется на чувстве очень глубокой исторической обиды, которая постоянно подогревается. Здесь не нужно даже никакой особой китайской пропаганды или специально введенных мер, или тем более выступления лично Си Цзиньпина. Китай в течение последних десятилетий постоянно повторяет тезис о том, как исторически, особенно в 19-м, начале 20 века, как его обижали разные большие государства, и теперь Китай просто возрождается. И любая попытка, а, собственно говоря, то, что делает США, Китаем воспринимается как попытка вновь вернуться к статусу страны зависимой, сразу у Китая вызывает стандартную типологическую реакцию, то есть реакцию обидеться и начать очень жестко отвечать. Поэтому я думаю, что здесь не надо преувеличивать роль государства в стимулировании антиамериканской пропаганды.
Помимо официальных заявлений, есть еще и общественное мнение, самое главное – это такая народная политическая мода. В России она затронула все слои населения. Все знают слово «пиндосы», да? На автомобилях в Москве или в Петербурге, в любом городе, можно давно было видеть откровенные такие хамские, они низкопробные, российские, шовинистические наклейки. На самом низовом уровне, примитивном, в Китае такое вообще возможно?
Давайте различать похабщину бытовую и похабщину политическую. Вот как раз на бытовом уровне китайцы еще те похабники и рассказывают самые жуткие, ужасные, скабрезные истории. Но политическая похабщина не очень характерна для Китая, точнее, не характерна совсем. И это тоже понятно почему. Во-первых, Россия, русское сознание, оно все время живет в рамках некой политической культуры. и понимание, что есть мы, есть внешний мир, и нам надо защищаться. То есть мы, даже любая домохозяйка, страшно озабочена тем, что происходит за рубежами России. В этом плане, конечно, подогревают общественное мнение политические передачи и политические дискуссии. То есть практически нет ни одного телевизионного радиоканала, где политика, особенно внешняя политика, не стояла бы просто на первом месте. В Китае все построено по-другому. В Китае на первом месте стоит внутренние проблемы, внутренняя политика. Во-первых, о ней приятно рассуждать, поскольку каждый день государство принимает какие-то позитивные для китайцев решения. Ну, например, уменьшает налоги или увеличивает пенсионные выплаты. В основном все новости, они позитивны, они негативны. И в этом плане китайцы не борются с неким абстрактным американцем, с неким абстрактным Обамой или Трампом. Он борется исключительно за доходность своего кошелька, что, может быть, с точки зрения именно практицизма значительно более важно. И то, что обсуждают сегодня китайцы, это не то, насколько враждебна Америка и как она неправильно поступает, а они обсуждают то, сколько они потеряют или, наоборот, приобретут денег на разном уровне, от банков до обычных граждан, в результате вот этого столкновения с США. И как раз США всячески пытается выдрать китайцев из этого, казалось бы, идеологического застоя и начать обсуждать такие большие, абстрактные, критические вещи, чтобы американцы, в свою очередь, могли уже ответить, что, ах, видите, как китайцы нас грязью поливают. Вот парадокс в том, что никакого поливания грязью со стороны Китая и США ни на уровне высоком, ни на уровне там низовом нету. Есть пока очень грамотные, резкие попытки выкрутиться из торгово-критической ситуации. И на мой взгляд, это очень такая правильная реакция тысячелетней цивилизации, которая все измеряет практицизмом. Потому что любая война, даже если она ведется в торговом плане, она должна приносить какие-то дивиденды, собственно говоря, ради чего она тогда ведется. И дивиденды заключались в том, что Китай под прикрытием, что ли, торговой войны США смог провести целый ряд реформ, которые до этого боялся проводить, которые стимулировали развитие экономики. Он уменьшил налоги. Китай сумел расширить значительно торговые зоны со странами АСЕАН, перестроить отношения с Индией. То есть Китай вот вместо того, чтобы заниматься антиамериканской риторикой и создавать свою какую-то новую, в кавычках, идеологию, решил экономические проблемы.
С руководителем Школы восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, китаистом Алексеем Масловым, беседовал Александр Гостев. Вы слушаете «Радио Свобода». Петербургский филолог Юлия Валиева представила в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме книгу «Сумерки Сайгона», посвященную легендарному ленинградскому кафе «Сайгон». Специальный тираж этой книги подготовлен по просьбе читателей к юбилею ее первого издания, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Популярность книги понятна. Кафе с неофициальным названием «Сайгон» на углу Невского и Владимирского, где бывали литераторы Кривулин, Довлатов, Рейн, музыканты Курехин, Гребенщиков, Науменко, Цой, художники Шемякин, Кошелохов, Африка, не могло не стать знаковым местом города. Ученые, хиппи, диссиденты, спекулянты, фарцовщики, городские сумасшедшие тянулись сюда выпить кофе, а на самом деле потусоваться. Сайгон, легенда 60-х-80-х, был антитезой унылым советским столовкам и пирожковым уже потому, что там суровая тетка наливала тебе из огромного бачка дико переслащенную белесую жижу за 10 копеек, почему-то называвшуюся кофе. А тут кофе был без кавычек, за 28 копеек. И завсегдатые, конечно, заказывали маленький двойной. Так было круче. Здесь тусовался чуть ли не весь ленинградский андеграунд, так называемая вторая культура. По словам автора и составителя книги Юлии Валиевой, главная цель в том и состояла, чтобы задокументировать эпоху второй культуры, в которую Сайгон был местом входа.
Но сложность тут в том, что Сайгон-то открылся в 64-м году, прекратил свое существование в 88-89, то есть 25 лет, совсем разные эпохи. Как найти этих людей, кто там был завсегдатаями в течение этих 25 лет? Там менялись разные поколения, разные тусовки, конечно. Сайгон был связан с литературой, с книжным рынком черным, с самиздатом. Конечно, это было такое мощное явление, сама тема, самиздата. 2007-2009 год я готовила эту книгу, и оказалось, что не все готовы говорить на эту тему. Во-первых, за распространение самиздата все-таки была статья. И сам контекст, конечно, чисто сайгонский, что в Сайгоне соединилось, с одной стороны, такое вольнолюбие, и с одной стороны, интеллектуалы, с другой стороны, низовая культура уличная. Были круги полукриминальные, разумеется, и круги эти пересекались. Я вспоминаю Александра Штама. Он был главным редактором журнала «Посев». Это все-таки диссидентский круг. Штам мне рассказывал, как он ходил в Академкнигу. У него была такая сумка через плечо. И в сумке у него то ли Солженицын лежал. Принято было оставлять на стуле в Академкниге свою сумку, когда ты идешь к директору разговаривать. А у директора можно было приобрести какие-то издания. Но когда он был у директора, кто-то другой вошел и оставил тоже свою сумку. Сумки были идентичные. И когда он забрал сумку, оказалось, что там то же самое сдато, еще почище. То ли зияющие высоты, то ли что-то в этом роде. И потом долго приходилось договариваться о том, как поменяться обратно.
В Сайгон можно было прийти, потусоваться и решить, куда идешь дальше.
Да. Из Сайгона расходились дальше на домашние выставки, домашние чтения, даже семинары домашние. Филологический Кривулин вел, Горичев философский семинар. Или, например, в районе Сайгона там жил Вадим Крейд Крыденков. У него был индуистский салон. Один мне рассказывал сайгонщик, у него имя было Йог, про то, как круги пересекаются, что вот за одним столиком они стояли, разговаривали с другом о записях хиллеров, которые кто-то привез с Филиппин. А тут же за этим же столиком стояла компания карманников и проходило обучение, мастер-класс. Все думали, откуда ведется наблюдение. КГБ.
Историк неподцензурной литературы, писатель, бывший политзаключенный Вячеслав Долинин считает, что Сайгон сыграл важнейшую роль в объединении неофициального культурного движения.
Самосознание участников этого процесса сложилось. Эти люди воспринимали себя как нечто противостоящее официозу, как нечто совершенно самостоятельное. Открыто, конечно, литература запрещенной не обменивались. Если дело касалось не Кафтарханова или Солженицына, обмен происходил не в Сайгоне, а в какой-нибудь соседней подворотне. За 25 лет через Сайгон прошло несколько сот человек, которые участвовали в самиздатских журналах, печатались в самиздате, распространяли самиздат и тамиздат. Это, в общем, жалкой кучкой отщепенцев назвать трудно. Атмосфера свободы и раскованности, вот что было в Сайгоне, и это привлекало пространство, где легко дышится, где можно говорить о том, что думаешь, где люди, с которыми интересно общаться, с которыми интересно выпить. И в самом Сайгоне, кстати, тоже пили чашечки вместо кофе, ну, под столом разливали портвейн или водку. Тогда вот эту отраву пили, сейчас уже страшно вспомнить.
В книге «Сумерки Сайгона. Воспоминания очевидцев», отрывки из дневников и интервью, отдельная глава посвящена еще одному знаковому месту – кафе поэтов на Малой Садовой. Во втором разделе – антология поэзии и прозы «Маленький двойной», куда вошли произведения адептов и сайгонской культуры, и малосадовской, иногда со взаимными посвящениями. А все вместе является собой удивительную историю возникновения сообщества веселых и свободных людей внутри серого советского кокона, сообщества, как будто расцветшего в парах настоящего крепкого кофе в противовес тошнотворному напитку из столовского бачка. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 29 ноября, так называемая «Черная пятница», но и одновременно сегодня отмечается Всемирный день отказа от покупок. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.